Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом Радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня будем говорить о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. О чем бы вы думали? Но на самом деле у нас такой перекрестное мероприятие получилось. Сразу представим вам гостей. Анна Исаева, специалист отдела музейной педагогики Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина. Анна, лучший экскурсовод Москвы 2014 года. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Светлана Панина, старший научный сотрудник отдела детский центр Государственного музея Пушкина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
С 14 по 23 сентября у нас в эфире «Радио Вера», то есть все продолжается, еще можете послушать. В 10 вечера в литературном часе читают «Капитанскую дочку». Если вы сами не читали или просто любите аудиокниги, да и вообще у нас всегда хорошо читают, мне кажется, на «Радио Вера» книги.
Поэтому и вообще не факт, что один раз нужно некоторые книги читать.
Да. И стоит послушать. А если вы вдруг не успели или только сейчас узнали об этом нашем проекте, то на сайте www.radiovera.ru, на нашем сайте, можете найти, все выложено, послушать еще раз. Вот. А в Государственном музее Пушкина, который у нас на Кропоткинской находится, в самом центре Москвы, в очередной раз не надо путать его с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина, который там же на Кропоткинской находится. Вот. 180 лет мы отмечаем в этом году со дня публикации повести «Капитанская дочка», и поэтому в музее большая, очень интересная выставка на эту тему. Давайте сначала пару слов буквально о музее, Пушкинском музее. Вдруг все путают.
Да, поэтому хотелось бы еще раз напомнить нашим дорогим радиослушателям, что наш музей, литературный государственный музей Александра Сергеевича Пушкина, отличается от Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Чем именно? Тем, что в нашем музее мы рассказываем о жизни и творчестве солнца русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина, о его годах жизни, о его творчестве. Собственно, поэтому именно в нашем музее проходит выставка по «Капитанской дочке».
Угу. Но музей-то находится не просто... Музей имени Пушкина находится в здании, которое было специально для него построено. А что ценно, мне кажется, музей Александра Сергеевича Пушкина находится в усадьбе. Это же старинное здание, которое еще сам Пушкин видел, в котором Пушкин же бывал, правильно, в нем?
К сожалению, да. Точно неизвестно.
Ну, точно, да, неизвестно. На самом деле точных данных нет.
Усадьба Хрущевых-Селезневых, Причистенка 12/2.
Но здание старинное, очень здание красивое, старинное,
да.
Старинный особняк.
Да, пожарное, если не ошибаюсь, еще.
Фундамент.
Вот
фундамент допожарный.
Да, фундамент допожарный.
Понятно, я просто
вот,
очень давно...
Вот, вот что значит, профессионалы пришли. Вот какой-нибудь такой вот простой экскурсовод сказал бы, да, бывал, и много раз, и чай пил, и здание сохранилось. Вот смотрите, нет,
и вот сюртучок остался.
А я вот мы до эфира обсуждали, я к своему стыду просто очень давно не был в музее Пушкина, до еще реконструкции. Реконструкция, в общем, шла довольно долго, по-моему. Наверное, лет 15 назад я был у вас последний раз. Вот надо будет сходить на выставку. Вот, кстати, повод отличный. А выставка с какого числа и по какое?
Выставка была открыта 9 сентября и пройдет до 11 декабря.
А, ну, то есть еще время у меня, по крайней мере, будет сходить. Ну, давайте о выставке поговорим. И о «Капитанской дочке», и нам сегодня обещали замечательный рассказ о том, как, в каких условиях она создавалась, ведь для этого Пушкину пришлось очень много работать над историческим материалом. Это «Пугачевские восстания», 18 век. Что мы, во-первых, можем увидеть на этой выставке? Почему такое внимание к «Капитанской дочке» именно?
Анна. Мне кажется, что эту выставку стоит посетить и тем, кто читал «Капитанскую дочку» недавно, и те, кто только собирается это сделать. Потому что здесь мы можем увидеть уникальные автографы Емельяна Ивановича Пугачева, указы его, скопированные Пушкиным при работе в Санкт-Петербургском и Московском архивах военного министерства. Это важно, потому что всегда и все, как правило, знают о том, что Емельян Иванович Пугачев был неграмотным, писать и читать не умел. А вот указы его сохранились, и по отзывам Пушкина они представляют собой удивительный образец народного красноречия. То есть, когда Пугачев издавал свои указы, как правило, рядом с ним сидел человек, Или это был калмык, или башкир, или, может быть, крестьянин конкретной губернии, который рассказывал о нуждах данной конкретной общности, потому что армия Пугачёва, она была многочисленна и разнообразна по своему этническому составу. И поэтому, разумеется, Пугачёв не мог знать всё. Вот таким образом человек, сидевший рядом, он ему подсказывал, что нужно говорить в данном конкретном случае. Писарь записывал, ну, а Пугачёв надиктовывал. В данном случае, например, староверам он обещал, что он их пожалует крестом и бородою, важные вещи для староверов, да. Или, например, калмыкам и башкирам то, что перестанут притеснять их и на их землях строить какие-то поселения, остроги и так далее, и так далее. Калмыков перестанут насильно крестить в православную веру. Это было важно Пушкину для того, чтобы понять, почему же, собственно, это восстание состоялось, какие там были движущие силы. Кроме того, на выставке мы могли бы с вами поговорить об оружии XVIII века, о разнице между казацкой саблей и палашом, о камзольной шпаге. Ведь всем известно, что очень часто оружие, оно играет важную роль в поражении или, наоборот, в победе той или иной страны. Об этом.
А все представлено?
Все представлено, тоже. Да.
Это витрина. Ваши фонды? Как вы вообще эту выставку готовили? Наверное, для того, чтобы собрать такой исторический материал, пускай он и довольно узкого какого-то направления, но все равно, ведь там же очень много всего, и как вы это собирали? Это ваши фонды такие большие?
Конечно, нам помогали. Безусловно, это в числе помощников можно назвать и Государственный исторический музей, и архивы, военно-исторический архив, архив литературы и искусства, РГАДА, архив древних актов, это и театральный музей имени Бахрушина, это, конечно, и Государственный объединенный музей-заповедник Коломенское, Измайлово, Лефортово, Люблино. Из их фондов очень много предметов к нам пришли. Это и печные изразцы, и портреты Екатерины II. Очень много. Ну и документы. Очень много, конечно, из фондов Государственного музея Пушкина, наших собственных, в том числе, которые мы показываем на экскурсиях по
Пугачёву. А как вообще готовятся выставки? Для простого обывателя, который приходит в музей, он уже приходит на все готовое. Стенды, экскурсовод, подписи к экспонатам. Все вроде правильно, интересно. Но ведь это же долгая, кропотливая работа. Работа музейного сотрудника, вот подготовка выставок. Я немного это представляю. А давайте нарисуем картинку нашим слушателям.
Ну, вы знаете, да, это, в общем-то, именно над этой выставкой работа, она заняла несколько месяцев. В общем-то, уже еще с весны мы начали над ней работать, и над ней работало несколько отделов музейных, ну вот выставочный отдел и, собственно, наш отдел «Детский центр». Это такой второй опыт работы нашего, вообще второй опыт работы в музее. У нас была выставка весной по литературной сказке, когда вот два отдела объединились и, так сказать, постарались сделать выставку интереснее и доступнее, понятнее, привлекательнее для детей и школьников. Ну, и для взрослых, конечно. Вот, и сейчас вот вторая такая работа. Собственно, выставочный отдел, он отвечает как раз за те экспонаты, которые будут представлены на выставке. Они договариваются с музеями, они отбирают экспонаты и... В общем, это не просто на самом деле. То есть это работа, которая требует больших навыков дипломатии. И, ну, это такой процесс. А вот что касается нашего отдела, то он пытается сделать выставку, ну, скажем так, интерактивной.
Потому что все знают... Чтобы было понятно всем посетителям,
ну, в том знаете, числе и детям. Даже не то, что понятно, но просто все знают, что вот когда приходишь в музей, то трогать нельзя. Хотя очень хочется всегда.
Хочется. Даже есть музеи, где можно.
Вот. И вот, ну, у нас, к сожалению, невозможно дать потрогать старинные документы, но тем не менее, вот наш отдел, он старается представить на выставке такой, ну, скажем так, реквизит, который трогать можно и даже нужный, который потом принимает участие в интерактивной программе на выставке также. То есть вот у нас там есть такая пушка, это реквизит, который готовится специально и который представлен на выставке вместе с подлинными экспонатами. И вот это тоже проблема всегда, как так все разместить, чтобы не было алиповато, чтобы одно не перекрывало другое, не противоречило друг другу, чтобы гармонично были представлены и подлинные вещи, и в то же время вот то, что можно потрогать. Там заячий тулупчик, например.
Света, тот самый?
Ну, не тот самый, но тем не менее, у нас есть там заячий
из
тулупчик, который можно будет примерить.
Который Гринёв дал Пугачёву, да, вместе с чаркой водки.
Совершенно верно, который он подарил ему.
Ты капитанскую дочку так хорошо помнишь, или ты читаешь параллельно?
В качестве благодарности.
А вот и гадай теперь.
Свет, мы вас представляем как сотрудника отдела детский центр.
Да.
А детский центр чем еще занимается в музее?
Ну, вообще вот задача детского центра уже много-много лет – это создание именно интерактивных программ.
Ну,
мы также еще делаем
спектакли.
Ну, как сказать, ну, в принципе, они рассчитаны на школьников, на младших школьников, на дошкольников, но я могу сказать, что взрослые, они тоже с очень большим интересом смотрят, слушают и даже принимают участие.
Сейчас мы вернемся к капитанской дочке. Я понимаю, что у нас тема капитанская дочка, но просто еще интересно, если есть детский центр, наверняка есть какая-то кружковая работа.
Да, совершенно верно.
А куда можно ребенка отдать?
Ну, у нас есть такие абонементы. И более вот почти 700 человек у нас на них занимаются.
700 человек, да. Ух ты.
Они очень разноплановые. Они все направлены на то, чтобы, ну, как сказать, они не...
Например,
что мы называем общеобразовательный. То есть вот, дать представление о том, что такое графика. Или, скажем, вот у нас есть прекрасные абонементы, ведет член Союза художников России и старший научный сотрудник музея, скажем, там, иллюстрируем сказки. Вот они выбирают сказку о царе Салтане, или, скажем, вот у них тема богатыри. Сначала они выясняют, кто такие богатыри, где они, что за поступки они совершают. Потом, как их представляли себе знаменитые русские художники. И вот узнав все это от научного сотрудника в беседе с ним, они могут уже с помощью художника, под его руководством нарисовать своего богатыря, как они его себе представляют. Mm-hmm. Такие вот общеразвивающие абонементы. У нас, в принципе, их очень много. Там и литературная гостиная, и литературный театр, абонементы, посвященные культуре и быту XIX века. Очень много разных. Приходите к нам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, это «Светлый вечер» на «Светлом радио». В нашей студии сегодня Анна Исаева, специалист отдела музейной педагогики музея Пушкина, Московского музея Пушкина, и Светлана Панина, старший научный сотрудник отдела «Детский центр» Пушкинского музея. А вы как-то со школами сотрудничаете в рамках дополнительного образования? У вас там много известных школ, 57-я рядом школа, например, находится.
Ну, разумеется, конечно. То есть в основном, вот если на абонементы у нас приходят, они семейные, то есть это приходят родители, записывают своих детей и затем вот посещают их, то в основном все остальные наши программы, они рассчитаны как раз на школы. То есть это очень активное сотрудничество. Я даже не знаю, вот иногда хочется подсчитать все те школы, которые у нас побывали. Не только из Москвы, но и из Подмосковья к нам приезжают. Из Реутова, из Жуковского, из Подольска. И многие, в общем-то, по много лет.
Угу. Ну, давайте вернемся пока к капитанской дочке. Еще напомним слушателям, что у нас в нашем эфире с 14 по 23 сентября после 10 вечера в программе «Литературный час» читают «Капитанскую дочку». Также все это выложено на сайте, и можно по адресу www.radiovera.ru послушать. В музее в Пушкинском с 10 сентября по 11 декабря проходит выставка, которая посвящена «Капитанской дочке». Анна, Пушкин работал над «Капитанской дочкой» в 36-м году, в 1836-м она была уже опубликована. А сколько работы длилось над ней?
Вы знаете, это вопрос гораздо более сложный. Наверное, даже не предполагали, когда его задавали, что ответ на него очень развернутый.
Нет, он-то как раз предполагал. Этот знает.
Дело в том, что...
У этого Википедия открыта.
Интерес к этой теме, наверное, можно считать с 1800... 24-го года, я уже говорю про тему Пугачёва, не говорю про вольнолюбивую лирику Пушкина, которую можно считать, наверное, с его 18-летия, когда публикуется стихотворение «Деревня», «Ода в вольность», «Питомцы ветреной судьбы», «Тираны мира, трепещите, а вы мужаетесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы». Да, это никакой не призыв к восстанию Пугачёва, это 18-летний Пушкин пишет такие стихи. Да. Совершенно верно. А в 24-м году уже 25-летний Пушкин впервые обращается к единственному на тот момент источнику, историческому источнику по восстанию Пугачёва. Это был роман, опубликованный в тот год, когда восстание Пугачёва было подавлено, он сам был казнен, 1775 год. Опубликован этот роман был в Лондоне, на французском языке. Назывался он «Ложный Петр III» или «Жизнь, характер и злодеяния бунтовщика и Емельки Пугачёва». Это нельзя сказать, что был добросовестный исторический труд. Наоборот, там было очень много ошибок, несуразностей. Безусловно, но там в основном, знаете, роман «Капитанская дочка», он содержит в себе гораздо более правдивые сведения.
Так Пушкин сколько изучал вопросы, истории Пугачёва?
Конечно, конечно. Это как раз к вопросу о разнице подходов, да?
Да.
Или мы с вами пользуемся сообщениями газет, которые могут быть и пристрастны, и какие угодно. Или мы с вами, как Пушкин, идем в архивы. Но это уже будет чуть позже.
Мне очень нравится сама формулировка. Или мы с вами, как Пушкин.
Да.
Точка. И замечтали.
Это, к сожалению, очень часто бывает, да, так на экскурсиях. Или мы с вами как Пушкин.
Шесть вариантов сюжета, да, насколько я знаю, «Капитанской дочке» только шестой устроил Пушкин.
Очень много было, да, планов. Пушкин работал. Пушкин думал, вот как же, может дворянин примкнуть к пугачёвцам или не может. Для него это был вопрос, который он очень долго пытался разрешить, не получалось. Он даже пишет Дубровского, где у него вот уже дворянин действует заодно с крестьянами. Казалось бы, вот он найден ответ на вопрос. Но, как мы с вами знаем, Дубровский не был закончен, потому что Пушкин увидел вокруг себя ситуацию холерных бунтов. Это 1830-31 год. И понял, что вот он столько мечтал о даровании вольности этому крестьянству, об отмене крепостного права. Вот крестьянин, вот, казалось бы, он уже должен быть свободен. Вот, пожалуйста, вам рабочая ситуация. Холерные бунты. Крестьянин чувствует себя свободным. И что-то
это не рабочая, это внештатная ситуация, скорее.
Ну, да, скажем, такая проверка теории.
Да.
И вот он видит, и что же? Жестокости, причем ужасные, как он пишет своему другу Петру Андреевичу Вяземскому. Ты слышал, вероятно, о выступлениях новгородских и старой Руссы? Ужасы. Более 100 человек генералов, полковников, офицеров перерезаны в новгородских поселениях со всеми утонченностями злобы. Бунтовщики их секли, там четвертовали одного генерала, зарывали живых.
А это все правда?
Это все правда и прочее. Почему Пушкин отходит от Дубровского? Потому что он видит вот эту реальную историческую ситуацию, понимает, что не могут быть дворяне и крестьяне вместе. Вот не могут никак.
Это как, извините, известный пример. Моя бабушка мечтала, чтобы не было бедных, а моя, чтобы не было богатых.
Ну да, декабристы и большевики.
Да.
Да, примерно так же и Пушкин. И вот он мучается этим вопросом, но чтобы ответить на него, ему нужен реальный, конкретный исторический материал. Поэтому он идет, как уже было правильно сказано, в архивы. И там изучает эту тему, потом спрашивает очевидцев, но и этого ему оказывается мало. Он едет в путешествие по местам Пугачёвского восстания. Это, извините, путь из Петербурга в Оренбург. И сегодня... Нельзя сказать, свет, что да. Очень близок. Да,
тогда... да, самолетом полтора часа целых.
Самолетом это хорошо, а на перекладных.
Но Пушкин, да, Пушкин. А как Пушкин? С победой не летал.
Да, увы. Он исключительно на лошадях, хотя у него были казенные лошади, ему давали тройку лошадей, которые он менял на почтовых станциях. Все это было, но дороги. Все-таки были.
Мне кажется, мы все-таки плохо представляем себе личность Александра Сергеевича. Не складывается, вот, по крайней мере, это, может быть, мое такое видение, не складывается общей картины. С одной стороны, нам всегда в школе его преподносили как такого, ну, может, это было наследие советского времени, такой вольнолюбивый поэт, с другой стороны, молодой повеса, с третьей стороны, ну, вот, С третьей стороны, кстати говоря, Пушкина как исследователя эпохи Пугачева, Пушкина как человека, который довольно много поездил по стране, мы не знаем, мы вообще себе не представляем.
Вы знаете...
С кем он встречался там, кто были люди, которые там его как-то привечали?
Вы знаете, все три образа, которые у вас сложились сейчас в голове, это все правда.
Вот, а картинки целые нет.
О Пушкине, потому что были периоды у него и веселья, и повесничание, конечно. Ну вот вам, скажем, один пример. Пушкин уже едет в путешествие по местам Пугачевского восстания. Он уже серьезный, да, он уже у нас взрослый, он оставил все свои прежние.
Взрослый,
конечно. Ну, сколько он прожил на свете? 37 лет, а здесь ему уже 34. Действительно, уже взрослый, он много чего понял. Он же женился, у него уже дети есть, двое детей. И он пишет из Оренбурга своей жене. «Слышал я, что ты не путем искокетничалась», пишет он ей, говорит, «смотри, так. Одна надежда у меня на Бога да на тетку, авось сохранят тебя от искушений рассеянности. Я же со своей стороны перед тобой чист, как новорожденный младенец. Дорога волочился за одними 70-80-летними старухами, а на молоденьких 60-летних даже не смотрел».
Хороший был чувство юмора у человека.
Прекрасное. Ну, вот это все к тому же, что это в нем переплеталось все. И исследователь, и вот...
Так да, у него же все равно пришло к таким стихам. Как можно сравнивать там юного Пушкина и Пушкина зрелого с «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит, за днями дни бегут и каждый день уносят частицу бытия».
Конечно.
Это уже совершенно другой уровень даже понимания, осознания жизни.
А вот в тот же момент, когда он пишет жене такие, ну, скажем так, игривые письма, он в тот же момент говорит и другое о своем труде. Я надеюсь, ему же не дали в архивах дело Пугачева, оно было засекречено, и Пушкину вообще пришлось пойти на...
Должностное преступление? Ну, не должностное, вернее.
Не совсем, на хитрость. Поскольку тогда эта тема была под запретом, он сказал, что он хочет писать историю графа Суворова-Рымникского. И под этим предлогом его допустили в архивы, но дело Пугачева так и не дали. И тогда Пушкин напишет... «Перед вами мой труд». Конечно, он неполный и неточный, но исследователь, коему будет позволено распечатать дело о Пугачеве, конечно, легко исправит и дополнит мой труд. Пусть и неточный, но добросовестный. И Пушкин действительно все это делает с полной отдачей, как бы мы сказали сегодня. Он ищет истину, излагает ее, и в то же время не пытается... подладиться никаким политическим силам и не к тому, кому было бы это выгодное освещение.
Так. А публикация «Капитанской дочки», она же ведь тоже была непростой. Она сразу не была опубликована как роман «Капитанская дочка». Сначала это были записки Петра Гринёва, и там даже кто-то, по-моему, гадал о том, что есть какая-то историческая, что есть такой действительно персонаж Петр Гринёв, который их опубликовал, свои собственные воспоминания. Это так? Ну, или у меня что-то путается?
Нет, нет, все верно. Дело в том, что она была опубликована в «Современнике», и не стояло имя автора Александр Пушкин. Угу. Это были, она была представлена именно как записки Петра Гринёва. То есть это была отчасти такая литературная игра, в которую Пушкин играл со своими читателями. Но, тем не менее, если вот мы посмотрим на дату 19 октября, которая стоит под словами редактора, как бы якобы редактора.
А редактор там как бы Пушкин.
Да, да, то вот по этой дате, в принципе, внимательный читатель, он может разгадать, кто же подлинный автор этой истории.
Почему?
19 октября.
А, ну да,
конечно. Это же знаковая дата. Я бы, кстати, хотела еще добавить, если вы хотите еще одного Пушкина увидеть, то, в общем, такой факт. Ему вот в поездке по пугачевским местам помогал Владимир Иванович Даль, который в то время служил как раз вот в тех краях. И они в поездках, они обменивались сказками.
А он его сопровождал?
Да, он его сопровождал, помогал ему, собственно, ну, как сопровождал его вот к тем местам, где Пушкин, ну, вот по пугачевским местам его сопровождал. Вот, и они обменивались сказками. Есть такая сказка, которую Даль, которую Александр Сергеевич Пушкин рассказал Далю. И вот она у него записана, сказка о Георгии Храбром и о сером волке. Если вы ее почитаете, то увидите еще одного Пушкина, сказочника, ну, который отличается от тех сказок, которые мы с вами знаем. Она такая взрослая сказка, очень смешная, очень смешно рассказана.
А, ну, естественно, в пушкинские тома это не входит.
Нет, она не вошла, но она есть в пересказе Даля. То есть написано там даже такое примечание есть, что вот сказка рассказана мне Александром Пушкиным во время поездки нашей по пугачевским местам. Сказка о Георгии Храбром и о сером волке.
Угу. Записал.
А Пушкин во время этого путешествия на самом деле был разным, потому что начал он с того, что в Нижнем Новгороде его генерал-губернатор Бутурлин принял за ревизора и очень хорошо принимал, и думал, что на самом-то деле это не просто какой-то поэт, едущий что-то там посмотреть такое на местах Пугачевского восстания. Думал, что ему было дано тайное указание собирать сведения о неисправностях. Мы с вами помним, кому он подарил этот сюжет. А закончил он в станице Берды.
Это где?
Это недалеко от Оренбурга. Это бывшая ставка Емельяна Пугачева. И вот там 80-летняя старуха Арина Бунтова рассказала Пушкину много сведений о Пугачеве, о том, что они, в общем-то, не держат на него зла, потому что сам-то он был прав во всем. Это, если в чем был и не прав, то это наши мужики его мутили, а сам... Нет.
Ну, у них еще, наверное, отношение было к Пугачеву, как у нас всегда в
как
России, отношение к барину. Царь-батюшка, к барину, ну, виднее.
Он хороший. Они скорее говорили, вот наш хозяин. Вот они говорили правительственным войскам, не просто было вам нас раньше-то нельзя было взять, когда у нас хозяина не было. А теперь батюшка наш опять к нам приехал, и вам теперь уж взять нас не можно. Да и долго ли вам, дуракам, служить женщине, Екатерине II, пора одуматься и служить государю. Да, вот такая история. А Пушкин все это аккуратненько записал, уехал в Оренбург. Но на прощание ему хотелось как-то отблагодарить эту Арину Бунтову, и он ей подарил золотой червонец. Все было бы хорошо, но на следующий день, как пишет Владимир Иванович Даль, этот золотой червонец надел много шум, потому что они подумали, а на что это было? Проезжему, незнакомому человеку, с таким жаром расспрашивать о разбойнике, о самозванце. Они взяли старуху, взяли червонец, казаки привезли ее в Оренбург. И там сказали, вчера приезжал какой-то господин, волосом черен, подбивал под пугачевщину и дарил золотом.
Вот какая гражданская бдительность.
Очевидно, антихрист.
А,
потому
даже так,
что на руках имел вместо ногтей когти.
Ну, по а их ты что-то мы не знаем про Александра Сергеевича, да?
Ну, по их понятиям, просто Пушкин у нас был человеком, следующим за веяниями моды. Он то шляпу носил широкополую, боливар.
То ногти отращивал.
То ногти отращивал. Да, очень любил их.
И чем дело кончилось?
Дело кончилось тем, что старуху отпустили, а Пушкин очень долго смеялся.
Червонец вернули?
Вернули.
А может быть и нет. Вернули, да?
История умалчивает.
А, вот видите, все-таки умалчивает. Ну, давайте мы через минуту вернемся в эту студию. Напомню, что мы здесь беседуем с сотрудниками Пушкинского музея Московского, Анной Исаева, специалист отдела музейной педагогики музея Пушкина, лучший экскурсовод Москвы 2014 года. Светлана Панина, старший научный сотрудник отдела детский центр Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина. Лиза Горская и Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».